О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM в студии в Томске Владимир Терентьев. И сегодня хотелось бы в программе «Восток-Запад. Непридуманные истории» поговорить о феномене уличных или бродячих проповедников. Насколько это интересно будет нашим слушателям, звоните, пишите в чате radio-blagovest.ru. Итак, сегодня у нас увеличилось число участников. «Восток-Запад» становится все более западным. К нам присоединился из Финляндии, город Хельсинки, наш уважаемый соведущий из старых программ. Ну, а прежде всего, конечно, действительно человек профессиональный, радищик Андрей Матынга. Также, как всегда, с нами Михаил Неволин, доцент Морского университета из Питера, и из Ярославля режиссер Ирина Савина. Итак, вот тема сегодня – уличные проповедники. Во всех свободных странах это довольно общепринятое явление. Ну, вот интересно, есть ли это в разных городах, в том числе и на Западе, и на Востоке, как их воспринимают люди, этих бродячих проповедников, что ими движет. Ну и самое интересное, на мой, конечно, взгляд, на взгляд христианина, здесь не то, насколько это экзотично или, наоборот, чудовищно неудобно, а насколько это действенно, ведь это одна из форм, так скажем, передачи веры. Ну что ж, автор сегодняшний точно Михаил Неволин, мы с него и начнем. Пожалуйста, Миша.
Здравствуйте. Ну, я не уверен, что это вообще имеет какой-то смысл. Я, в общем, как-то так негативно достаточно настроен, потому что сейчас все-таки немножко другое время. Наверное, лет 20-30 назад где-то это работало. Я помню, в Питере, по крайней мере, это было очень так актуально. Люди там собирались, слушали, кто-то что-то говорит. Сейчас настолько много вот этих вот каких-то там рекламных агентов. Кто-то там что-то продает, кто-то зазывает там попробовать кофе, чай там или какой-то тест-драйв автомобиля, что, в общем, это скорее раздражает. Особенно вот меня, например, лично раздражает это в метро. Я не скажу, что там много проповедников, но они попадаются. Там больше эти уличные музыканты какие-то, полусумасшедшие поэты заходят иногда, там начинают декламировать стихи. Или, ну, чаще всего это продавцы, там что-то продают, ходят, авторучки там, не знаю, чего. И вот на фоне вот этого вот раздражающего, потому что тебе деваться некуда, ты сидишь в вагоне, и там на каждой станции кто-то заходит, что-то говорит. И тут кто-то заходит и начинает что-то там такое, покайтесь или что-то еще, и это, в общем, вызывает скорее такое раздражение. Ну, может быть, как-то это на кого-то и действует иначе, но у меня как-то вот так вот думают, елки-палки, тут люди кто читает, кто там что-то там хочет поговорить, а тут вот кто-то так навязывает, в общем, свою вот эту какую-то точку зрения, продает товар или там пытается заниматься евангелизацией. Поэтому я считаю, это такая вот ревность не по разумению, и, в общем, мне как-то это все не очень понятно. Тем более, вот, на мой взгляд, гораздо более эффективнее говорить о своей вере не каким-то вот абстрактным прохожим, да, на улице, а, ну, с кем ты работаешь, где-то ты встречаешь, у тебя есть друзья, родные. И, как правило, почему-то вот там человека отвергают, там он никому не интересен, и тогда ему кажется, ну, тогда я пойду вот куда-то там в массы, да, и в массе меня там должны принять. Вот как-то, мне кажется, это не очень эффективно, и, в общем, наверное, как-то надо от этого потихонечку отходить. Хотя, конечно, далеко не все, наверное, разделяют мою точку зрения.
В 90-е годы я этим занимался, но я не проповедовал в массах, но я приглашал людей на всевозможные кинофильмы христианские, где-то в кинотеатрах выступал, в массовых скоплениях людей. Мне это очень нравилось. То есть я, видимо, человек такого артистического склада, меня это очень волновало. Для некоторых людей это хлеб. То есть люди не могут жить без того, чтобы не залезть на стол и не потанцевать. А для человека, который передает какую-то для него важную вещь, это еще великий драйв и такой особый вызов. Может быть, вам просто попадались очень плохие проповедники в Питере, видимо, там они не очень качественные. Как там в Финляндии с этим делом, пожалуйста, Андрей Матынга?
Различные уличные перформансы, мне кажется, являются частью абсолютно нормальной европейской культуры, и гармонично вписываются разные артисты, музыканты, и в том числе, скажем так, уличные и публичные акции, которые проводятся церквями. Я не согласен с тем, что уличными проповедниками являются только бродячие евангелисты. Я все-таки соглашусь с тем, что, ну, по мере роста культуры растет и культура участия церквей. И, конечно, прежде всего вопрос в том, как к себе привлечь внимание. Например, русскоязычная церковь одна здесь, в Хельсинки, недавно очень интересный перформанс проводила вот в виде таких людей в масках, стоящих на площади перед торговым центром, обвязанных вот этой полицейской лентой желтой, и у них в руках были различные надписи, которые привлекают внимание и заставляют задуматься, поговорить о вере. Этот перформанс был молчаливым, ненавязчивым, и в то же время он собирал вокруг себя большую публику, людей просто любопытствующих и задающих вопросы. И в городе, в городах европейских проводится очень много таких фестивалей, ну, например, фестиваль искусств, в котором церкви тоже участвуют очень активно, имея свои точки творческие в разных частях города, ресторанные фестивали, это же тоже уличные акции. Вопрос в том, как подходит церковь к этому. Ну, и в то же время то, что описал Михаил, вполне вот эти проповедники навязчивые в электричках вполне вписываются в российский колорит, вот в эту культуру рекламы в пригородных поездах. Поэтому я считаю, что прежде всего мы не вправе навязывать свой образ мышления верующим людям, прежде всего потому, что мы сами верующие. Да? Почему Михаила не раздражают продавцы, какие-то попрошайки, цыгане, музыканты, а раздражают именно проповедники. И не потому ли, что он чувствует к ним какую-то сопричастность. Я все-таки за свободу. То есть, если мы позволяем это делать, если никак не регламентирована эта деятельность, то, пожалуйста, пусть люди занимаются проповедью Евангелия. Если же, конечно, это нарушение общественного порядка, то вопрос в другом. Но, по крайней мере, здесь, в Европе, общество очень креативно в этом смысле, и церковь очень хорошо интегрирована вот в эту культуру уличных перформансов. Почему нет? Я не вижу препятствий.
Что касается англосаксонской культуры, то, судя по тем фильмам о Гайд-парке или там об некоторых районах Нью-Йорка, в общем, это для многих выходной день такое хорошее развлечение. Они ходят туда, чтобы просто послушать. Конечно, те гимны, которые поют евангелисты, ну, во-первых, нам они хорошо известны музыкально, и они очень простые. Это все-таки не искусство, конечно, это субкультура. Вот тут, да, я с Михаилом полностью согласен. Но, между прочим, иногда люди на простоте тоже уверуют. Не все имеют большое образование, не для всех это так уж важно. И, может быть, простые примеры. Судя по всему, Иисус был бродячим проповедником, тем самым уличным, о чем мы сегодня говорим, наш Спаситель. Судя по всему, апостол Павел, вот его 4 путешествия знаменитых, пешком по городам, в ареопагах, спорил, избивали. В общем, скандальный был человек, конечно. Они не так волновались, как их воспримут люди. Наверное, они больше были движимы Святым Духом, и они больше воспринимали то, как их сам Господь воспримет, насколько его любовь перельется. Вот это вот очень важный вопрос любви. Об этом больше всего знают женщины. Ирина Савина, пожалуйста, ваш взгляд на уличных проповедников.
Под словом «улица» можно подозревать, предполагать, я имею в виду, и попутчиков в поезде, и на пляже, и в бане, да где бы то ни было. Или же просто дома, когда к тебе гости твои пришли. В любом случае, самое главное, чтобы евангелизацию не превращать в турнир интеллектуальных вот позиций своих собственных. Ты его слово, он тебе 10. Вообще это напрасный труд, вредоносный к тому же. Ну, любой спор, он же отталкивает людей друг от друга. Одного за якобы глупость слушающего, ему говорит, что ничего не понимает, а другого за чуждость, вот речи это проповедующего. Ну, в общем, а на самом-то деле надо просто или сразу, если получится, или, если дано время, просто продиагностировать, кто перед тобой. И вот есть градация-то определений, кто перед тобой, это притча, сеятели. Но, понимаете, в этой притче нам надо обязательно обратить внимание на слово «иное». Вот это «иное» и есть наше профессионализм наш, если можно так выразиться, наша техничность. Потому что, когда сеятель вышел сеять, то иное упало при дороге, иное упало на места каменистые, скоро взошло и потом повял, иное упало в тернии, а иное упало на добрую землю, принесло плод. Вот это иное, иное. И вот эта притча сеятелей, она сама по себе достаточно ясна. Ее объяснять не надо, и, как я понимаю, многое зависит от нас самих. Но, правда, могут сказать люди, а вы знаете, а ведь написано-то, что слово-то Божие должно действовать как бы само по себе, ну, как бы на автомате, что ли, там же, ибо оно живо и действенно, он острее всякого меча обоюдоострого, оно там проникает до разделения, намерения сердечные судит, мол, слово-то способно справиться само, вот и давай слово-то и цитируй себе, оно и произведет. Но, конечно, действительно, но оно обладает всегда скрытой силой в одинаковой степени, а вот не всегда дает одинаковый урожай. Ну, я хочу сказать, правда, бывают случаи интересные. Вот у нас мы часто лет 10 подряд ездили в далекую деревню, за Вологду, далеко за Вологду, и там еще 6 километров пешком. И там был такой дояр машинного доения, Серега. Вот он такой был, просто мне неудобно сейчас, потому что сейчас он такой хороший, но он и выпивал, и доярками неправильные отношения устраивал. И, в общем, был притча во языцах. И вот как-то к нему проездом приехал брат. Он из Вологодской церкви, по-моему, это... горшечника. И он, двоюродный брат, увидел, как он живет, и сказал: Серега, ну что ж ты, как живешь-то? Нахуй почитай для приличия. И оставил ему Библию. И вот Сережка сам рассказывает, говорит: представляете, я с дуру-то прочитал и сразу во все поверил. Сейчас у него полно переводов. Он всех проповедников слушает. Ну, дает же большое это, возможность интернет. Он мне присылает какие-то нравящиеся ему проповеди. Он доярком начинает проповедовать. А раньше мы ему посылали нашего пастора Дерьенко проповеди. Тогда в те времена, это же было в 2000 году, мы же посылали вот эти кассеточки самые обыкновенные. Вот. Ящиками ему. Вот он наслушается, включит ее на ферме, а доярки ему говорят: Серега, ну, мол, давай, мол, то, сё. Он говорит: да слушайте лучше, вот пастор Дерьенко говорит. Они ему: да ты сам уже стал как пастор Дерьенко. Даже говорить-то его, ну, как бы в его манере, и даже с его, ну, у него говорок такой у пастора нашего, даже вот с этим говором, и действительно... Да просто Слово Божие впрямую подействовало. Ну, вообще, конечно, многое зависит от того, от той почвы, и которую мы собой представляем, а не только от того, кого мы слушаем. И вот притча, она приобретает как бы личный интерес. Так что понять, это почва, может быть, это наше сердце. И вопрос, почему всходы нашего посеянного, почему они чахлы, почему убоги? И вот так иносказательно Господь о наших предстоящих-то неудачах говорит. Ну, ведь как часто, вот, ну, с самого начала, а бывает после начала очень небольшого роста, или даже после продолжительного успеха, а поражение все-таки настигает нас. И Господь вот заранее как раз о состоянии нашей духовной жизни в этой притче говорит. Ну, я думаю, все-таки существует такая вещь. Чтобы понять причины бесплодности, иногда произносимого нами слова для человека, ну, чтобы как-то найти какие-то правильные способы обработки его души, усилить влияние-то евангельского-то слова, надо выяснить причину его тормозов. Ну, иногда для этого чаще всего необходимо иметь как бы дар развлечения духов, чтобы чувствовать, что человеку мешает понимать-то, принимать-то, чтобы различать всходы-то. Ну, и я думаю, что, вот, например, я это часто делаю. Я с кем-то говорил, тут ни то не слушает, ни то в полуха, ни то не так понимает. Даже бывает чуть не с прохожим. Ну, так получился разговор. И я иду и дальше, я молюсь за каждого, кто заортачился. Я молюсь за почву, чтобы почву этого человека Господь как-то приготовил для следующего, кого он станет слушать, кто заортачился, ну, против наших аргументов. Ведь Господь же недаром посылает нам навстречу-то их. О нем надо позаботиться. Тем более позаботиться о близких, когда они противостоят нашему слову. Ведь у нас есть привилегия.
Спасибо большое, Ирина Савина, режиссер из Ярославля. Продолжим нашу беседу. Единственное замечание хочу сказать к нашей беседе. У нас получается разговор, вот люди больные, мы их лечим. И все-таки, мне кажется, гомилия исходно это просто беседа. Мы беседуем на равных. Мы не пытаемся продать им Евангелие, мы не пытаемся их насильно спасать, мы просто пытаемся выяснить вот мой и его подходы. И на основании подходов, как вы совершенно справедливо заметили, можем что-то посоветовать, можем не посоветовать. То есть, чем больше здесь свобода, мне кажется, тем это важнее и лучше работать. Но это мой личный взгляд. Пожалуйста, Андрей Матенга, Финляндия.
У меня создается ощущение, что вот из-за навязчивости этих людей мы пытаемся им навязать свой образ ненавязчивой мысли. Но Конституция ведь человеку дает право к самовыражению, к свободе совести. И если средства массовой информации, федеральные каналы не являются площадкой для свободной дискуссии, если в интернете пытаются модерировать там каким-то образом, и даже законодательно это ограничено, и закон Яровой ограничивает миссионерскую деятельность во многом, то почему тогда улицы хотя бы не остаться местом для дискуссии? Ну, хорошо, мы не разделяем. Понятно, мы медийные люди, и нам проще вещать через средства информации, выражать как-то свои мысли, в том числе свою веру. Но вот если у человека не осталось ничего, кроме улицы, какое у нас право вообще ограничивать его вот в его методах проповеди и навязывать ему свое видение? Ну, пусть это неэффективно, пусть не так актуально, может быть, но все-таки мне кажется, что вот здесь мы на себя берем слишком большую роль и переходим границы как данной Богом свободы человеку, так и конституционной свободы тоже в том числе.
Ну, я, во-первых, соглашусь с Андреем, что, конечно, церковь должна активно участвовать, и она, слава Богу, участвует вот в проповеди, да, в каких-то там представлениях. Вот не дали вчера, например, был реквием Моцарта в Аннекирхе, это лютеранская церковь в центре города Санкт-Петербурга, они там это анонсировали, то есть люди приходили, слушали, это здорово, когда церковь участвует. Другой вопрос, что меня ведь раздражают не только проповедники, как вот было сказано, что почему меня? Меня как раз раздражают одинаковые проповедники, и какие-то торговцы, и рекламные агенты, потому что они, по сути, нарушают закон. А это явное нарушение закона — проповедь в метро, потому что там совершенно четко обозначено, что нельзя использовать музыкальные инструменты, громкоговорители, любые усилители там, звука и так далее. И на это, к сожалению, у нас вот как-то не очень обращают внимание, хотя, в общем, это, ну, явно мешает. Это именно нарушение свободы людей, которые вот они пришли, они соблюдают все законы, едут в метро, хотят ехать в тишине, и вот тут эти агенты, евангелисты, музыканты какие-то, барабанщики, и вот это до бесконечности. Я не против, конечно, как мы можем запретить? Мы не можем запретить, это тем более, если на улице, да, в метро, да, там есть вопросы с просто с законом. Если на улице человек что-то хочет рассказывать, ради Бога, пускай рассказывает. Я просто говорю, вот по моему мнению, здесь надо просто не всем этим заниматься. Да? Вот если мы вспоминали, вот и Иисуса вспоминали, да, каких-то там проповедников, известных евангелистов, так там вопрос-то за ними ходили толпы, они привлекали людей. Очень часто получается наоборот, за ним никто не ходит, люди говорят, послушай, нам это не интересно, мы бы не хотели, давай как-то вот остановись, иди где-нибудь в другом месте, это рассказывай, мы не хотим слушать. И человек все равно пытается навязывать свою точку зрения, что ли. Вот это, мне кажется, совсем неправильно. И потом, опять-таки, если мы говорим о Евангелии, да, о Иисусе, это была именно вот то, что Владимир говорил, это была беседа на равных. То есть ему были интересны эти люди, он их расспрашивал. А мы очень часто сталкиваемся вот на улице именно с такой вот навязчивостью, что вот вы ничего не знаете, а у меня есть ответы на все вопросы, я вам сейчас тут им расскажу. И начинают, в общем, так это учить как бы сверху вниз. И, ну и, конечно, это выглядит немножко странно. Я именно против вот такой вот, что ли, навязчивого учительства. Я думаю, тут одна из таких вот причин этому, что многие евангельские христиане, они несколько неправильно, ну, на мой взгляд, неправильно понимают слова из Евангелия, там, в частности, от Матфея, что вот идите, научите все народы. Они понимают это, что это вот лично каждому человеку вот такое поручение дано, и надо каждому обязательно этим заниматься. Я все-таки понимаю, что это дано церкви. И вот церковь, она определяет каких-то людей, потому что у некоторых есть вот дар такой, вот его посылают, у некоторого другой дар, там, не знаю, играть на музыкальном инструменте или учить там маленьких детей. И вот когда человек, который, ну, явно, что он скорее раздражает, чем привлекается, это берется, я просто вот вижу, что, к сожалению, это часто больше урона церкви наносит, потому что, ну, какие-то вот, что там за люди у вас, вот они тут пристают ко мне, в общем, это как-то людей больше раздражает, чем привлекает. Я вот коротко расскажу, как я вот впервые столкнулся, и мне повезло, я работал в море, есть такая католическая миссия, она работает с моряками, вот вы заходите куда-нибудь в порт, там, в Аргентину, например, и к вам приходят на судно, и вот они вообще ничего не проповедуют, они просто говорят, вот вы хотите, мы можем вас в какую-нибудь церковь отвезти, там, на богослужение, если хотите, не хотите, мы можем на экскурсию вас там провести по городу, и они, пока ты сам не начнешь что-то спрашивать, они ничего тебе не будут рассказывать, и вот это очень здорово, потому что это... Вот это как раз у меня, например, я вот такой человек, что я, наверное, бы, если бы мне начали что-то такое втюхивать, что называется, я бы, скорее всего, ушел. А поскольку они ничего не навязывали, мне было интересно. Я начал их расспрашивать. Нет, давайте, я хочу съездить в церковь. А вот расскажите, а что это вообще за миссия? Чем вы занимаетесь? Иногда, когда человек вот не навязчиво что-то не делает, это, наоборот, как-то вот подталкивает к нему интерес. А когда он пытается навязчиво учить, скорее вот отталкивает. Вот о чем я говорю.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». В студии в Томске Владимир Терентьев, говорил Михаил Неволин из Петербурга. Прежде чем дать слово Андрею Матынге, нашему коллеге, тоже радийщику, я хочу сказать, что вот то прекрасное описание какофонии в метро, в частности, вместо проповеди, о чем говорил Михаил, очень напоминает прекрасную новеллу или скетч Жванецкого «Похороны в Одессе в июле месяце». Поставлю вместо музыкальной паузы, потому что, ну, просто просит, что называется.
Вы не хоронили в августе в Одессе? Как вы не хоронили в августе в Одессе в полдень в жару? Ну, давайте сделаем это вместе. Попробуем близкого человека, давайте. Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать их. Съезжается 15-20 покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок 208. Движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах. Все давно приготовил. Ямки по ниточке. Раз, раз, раз. Сейчас он только подсыпет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Лабух. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое, руша старое, потом жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестры. Дикая плотность, их суют почти вертикально. Поют евангелисты, высоко взвывают евреи. Из-за плотности мертвецов на квадратный метр над каким-то евреем «Товарищи, дозвольте мне!» «Пу! А де Григорий? Что ж вы меня вичтухнули, товарищи?» Цветы, цветы, затоптанные, растоптанные, белые лица, черные костюмы, торчащие носки ботинок, крики. Ой, Геволд, Господи, душу его покой, дозвольте мне, товарищи. Хорошо видны четверо в клетчатом с веревками и лопатами. Их тащат от ямы к яме. Быстрее, быстрее, закопайте. Это невыносимо. Сейчас, сейчас, сейчас. Вначале веревки, потом лопаты. Где чей? Как табличку? Где табличка? Сойдите с моей могилы. А где мне встать? У меня нога не помещается. Все равно сойдите с моей могилы. Веревки, лопаты. Музыкант выкапывает, они закапывают. 5 штук сразу. Между ними по оси Х 50 сантиметров, по оси Y 25. Много нас, много. Пока еще живых больше. Но это пока, и это на поверхности. 4 человека машут лопатами, как веслами. Мы им все время подвозим, не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мертвыми. Шеренги по веревке. Расстояние между бывшими людьми 0.5 метра, время 0.5 минуты. Крики, плачи, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивает черную крышку. Ребята, это же не наша крышка. Ребята, где наша крышка? Откуда мы знаем, где ваша крышка? Сема, держите рукой нашу крышку. В этой кислоте над вашей ямой чужой плач. Он был в партии до последнего дня. Кто он? Никогда не был в партии. Если бы мы достали кровь, он вообще бы жил. Цепарин, цепарин, ему не хватило цепарина. Вы знаете, операции они делают удачно, они выхаживать не могут. Зачем тогда эти удачные операции? Вы хотите, чтобы он хорошо оперировал и ночами еще ухаживал? Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил. Вы скажите спасибо, что оперирует хорошо. За что спасибо, если я его хороню? Это уже другой разговор. А вы знаете, вот он не хотел брать на себя, вот он как чувствовал. А они ему все время сверху, бери на себя, бери на себя. Он не хотел, я не возьму на себя. Они кричали, бери на себя, он взял на себя. Теперь он здесь, а они в стороне. Что вы знаете, теперь же инфаркт лечит. Инфаркт не лечит, его отмечают. Отметили и живи, если выживешь. Как он не хотел брать на себя, а они ему, мы приказываем строй. Он говорил, я не имею права. Они говорили, мы приказываем строй. Он построил. Когда приехала ревизия, они говорят, мы не приказывали. Теперь он здесь, а они там. Куда вы сыпете наши цветы? Где он? Где Константин Дмитриевич? Константин Дмитриевич? О, вот он. Нет, это не... О, вот он. Ой, Константин Дмитриевич, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь, вечно вас ищешь. Господи, спаси, помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи. Товарищи, славный путь покойного отмечен почетными грамотами. Тут закончили, там заплакали. Тут заплакали, там разошлись. Цветы, венки, гробы, ямы, плач, вой. Беларусь задними колесами в цветах. Товарищи, всех ногами к дороге. Товарищи, разворачивайте. Раз черт его знает, чего больше, рождается или умирают. Какое нам дело, если нас так хоронят? Население. Мы население. Не смейте кушать, Марья Ивановна. Это же колбаса для населения. Сетевые сосиски, комковатые публичные макароны, бочковые народные пельмени, страна вечно зеленых помидоров, жидкого лука. Для удобства пассажиров маршрут номер 113 переносится. Для удобства покупателей магазин номер 2 Лодовощторга закрывается. А оперируют они хорошо. Только очень непрерывно, так же, как и копают. Мы им подносим, они закапывают. Без простоев. Огромное поле. Все ямы на одном пятачке. Ибо, ах, ибо, удобно экскаватору, копателям, конторе, всем, кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас. Как наша смерть не нужна всем, кроме нас. Как нас лечат, как мы умираем, как нас хоронят.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Андрей Матынко, пожалуйста, вам слово.
Я соглашусь с Михаилом, да, о навязчивости такой религиозной, которая присуща, наверное, многим религиозным людям, и не только христианам, и не только меньшинствам. Если говорить, ну, вот о России, то меньшинство, как правило, навязчиво так в качестве уличной проповеди. Ну, у верующего человека есть внутри какое-то особо обостренное чувство справедливости, правды. Он знает, что такое черное и белое, он знает, что такое свет и тьма, и, конечно же, из него эта правда прет. И чтобы глубоко верующему человеку не быть навязчивым, наверное, нужно проделывать над собой усилия. Но это вопрос культуры. И эту культуру, безусловно, на мой взгляд, нужно культивировать в церквях, чтобы верующий человек просто не был навязчив не только к незнакомым людям на улице, но и просто внутри церкви, внутри религиозных сообществ, чтобы люди не были навязчивы по отношению друг к другу. Потому что как подчас получается? Если это глубоко верующий человек, то, как правило, у него круг общения очень узкий. Вот светские люди для него – это враги, они ходят во тьме. А, соответственно, несколько десятков человек, с которыми он соприкасается в жизни вот, по церкви, для него и становится вот таким плацдармом для реализации каких-то своих духовных чаяний и навязывания собственной праведности. Да, я лично это испытываю, больше находясь внутри религиозных сообществ и подчас среди таких верующих людей, ну, скажем так, недавно уверовавших, вот им присуще такое. Но если человек десятки лет верующий и уже зрелый, но при этом остается навязчивым, ну, здесь, наверное, нужно его только понять и простить, и терпеть до второго пришествия Христа. И лично мое уверование как раз произошло именно благодаря ненавязчивому поведению верующих людей. Я просто зашел на молодежное богослужение в церковь, меня никто не зазывал. Я сам туда пришел, и меня никто ни к чему не призывал, не навязывал, и вот там я принял Христа, потому что меня это заинтересовало. Да, безусловно, тема важна и актуальна, и религиозная навязчивость, особенно религиозных меньшинств, так называемых сектантов, а очень часто совершенно справедливо нас называют сектантами, именно за вот эту свою навязчивость. Я думаю, вопрос актуальный. И хорошо, что мы сами это понимаем. Это уже первый шаг к решению проблемы и к интеграции, наверное, вот в общество.
Это был Андрей Матынга, Хельсинки, Финляндия. Меня так учили, тот человек, с которого я уверовал, старайся, чтобы тебя спрашивали, а не ты. Но если же и ты что-то спрашиваешь, спрашивай о том, что тебе в самом деле интересно. Вопрос любви в отношениях, мне кажется, здесь просто очень важный. Ирина Савинова, режиссер из Ярославля. Пожалуйста, Ирина.
Часто, я это замечала, что часто человек, который взялся за проповедование, да, это бывает даже недавно уверовавшие люди, а им сразу хочется говорить. Их иногда привлекает именно вот то священство проповедующего. Вот им нравится та высота, которую они занимают по отношению к слушающему. И не лишне к этому добавить. Вот я недавно прочла статью «Утраченное звено реформации». Там Мартин Лютер, значит, ну это 500 лет назад, в 1520 году, Мартин Лютер обратился. Он обратился к христианскому дворянству немецкой нации. Он вдруг стал им говорить: у сапожника, кузнеца, крестьянина, и у каждого есть свое ремесло, должность и дело. И все же все они в одинаковой мере являются посвященными священниками и епископами. И каждый, исполняя свою должность или занимаясь своим ремеслом, обязан приносить пользу другим и служить им. При этом Лютер не имеет в виду, что сапожник после того, как закончит работу в мастерской, должен заняться скорее приготовлением воскресной проповеди. Напротив, он считал, что каждый христианин призван и помазан на служение Богу именно в своей профессиональной деятельности. И уж пасторский труд Лютер рассматривал как одну из профессий – изучать Писание, чтобы верно учить Слову Божьему. И далее в этой статье добавляется, ведь мы привыкли думать, что служить Богу – значит делать что-то именно в церкви или для церкви. Именно так читалось и в средние века. Если Бог призывает человека, значит, он хочет, чтобы он стал священником или монахом. Ну, сегодня бы сказали пастором, там, миссионером. Но как насчет призвания быть инженером или дизайнером? Считаем ли мы, что строители, программисты, бизнесмены и домохозяйки в одинаковой мере являются посвященными священниками и епископами? Всеобщее священство – это не только все христиане, это еще любая сфера деятельности. Любой труд является Божьим призванием, и потому может и должен быть священнодействием. и будем снаряжать святых на дело служения в их профессии. Я, например, в данном случае, да, наверное, все вы замечали, что если ты пользуешься авторитетом в какой-то своей среде, допустим, я, например, всегда преподаватель была актерского мастерства, мои студенты так привыкли слушать и верить мне в вопросах профессии, ну, я надеюсь, видя какую-то талантливость, а ведь мы всегда в таланте видим Божью искру. Так, если бы я тогда вдруг стала бы говорить с ними о духовных вопросах, они бы меня, в принципе, так же слушали. А вот пошла бы я к соседке какой-нибудь, к своей, да и не получилось бы ничего, может быть. Разве только чтобы рассорились, может быть, если бы она этого захотела. Понимаете, какая штука? Очень важно, какие мы, вот как мы иногда нам в церкви говорят, представлять Христа в своем в жизни, в своих общениях, в своем деле, в своей, чтобы ты был во главе головы, а не в хвосте. И тогда твой авторитет, он станет базой для того, чтобы тебя слушали. Но это одна из разновидностей. Я не говорю, что это единственный случай. Бывает ведь иногда очень интересно. Я один раз... Я еще была неверующая. И мы, допустим, в филармонию ходили, концерт поздно заканчивался. Пока то все гуляли, говорили, домой пришла, поздно, все спят. Чаю налила, зашла в комнату, включила телевизор, и на экране гляжу, человек в белой сутане, с бородой, красивой наружности, говорит слова. Я рот открыла, слушаю, и первое, что мне хотелось сказать, кто это? Потому что со мной говорил неземной человек. Это был Александр Мень. Он с неба говорил, а я была еще неверующая. Вот тогда я впервые поняла, что сущий на небесах Бог-то. Это просто великолепно. Ну, потом мы знаем, что его слушать, его проповеди, да просто пообщаться с ним лично. Приезжали сотни тысяч людей из столиц, и он обладал вот тем, потому что личность его была высока, и он обладал этим магнетизмом. А мы хотим с нашим прозаизмом, с нашим таким смекалистостью с нашей, взяться за Божьи дела. Это молиться надо перед этим. Надо быть готовым к этим. Я не знаю, Андрюша, в принципе, прав, что говорит, что ну что ж все не волит всех. Но надо, он пойдет и будет. Да, безусловно, действительно, это все можно, ну, если закон позволяет, это делать. И, глядишь, образуются какие-то талантливые, помазанные люди, у которых начнет это получаться. И это они почувствуют на улице, когда впервые начнут говорить о Боге. Всякое бывает. Поэтому это такая шкала большая личности, которым может удастся нести слово Бога. Другим не сразу. Третьим даже успех будет. Они и после успеха могут быть неудачи. Всякое может быть. Вот какого-то принципа общего не хочется искать, но только я чувствую, что действительно, как все вы, друзья, говорите, чтобы штампов не было, чтобы маркетингов этих всяких не было. И сразу узнаешь, что к тебе человек это, методику какую-то применяет. Ну, мы знаем вот, у свидетелей Иеговы, я уже знаю их первые вопросы. Они все время с одного. Вы знаете имена Бога, вот с этого они начинают. И потом вообще самонадеянность и как власть имеющая – это разные вещи. Когда мы говорим как власть имеющая, нас слушают. А когда мы говорим как самонадеянные люди – нет.
Это была Ирина Савинова. Вы правы, Ирина, иногда у необращенных, это просто, ну, у меня так было точно, это была просто компенсация комплекса неполноценности. Я теперь вдруг осознал, что я простой деревенский мальчишка, но я теперь важный участник великой миссии. И вот эта парализация происходит скромности, некая, ну не то чтобы надменность, но я всех хотел учить. Вот это стыдно до сих пор. Андрей Матынко, пожалуйста.
Я полагаю, Ирине Борисовне можно уже не переживать за свидетелей Иеговы, организацию, запрещенную в России, поскольку уже несколько десятков людей просто сидят в тюрьмах за то, что они исповедуют учение вот этой запрещенной в России организации. По закону нужно добавлять вот эту фразу. Вопрос не в этом, вопрос в другом, Ирина Борисовна. Если продолжать вашу мысль, то тогда и проститутки могут проповедовать жрицы любви. Вон в Голландии их профессия узаконена. Все-таки должны быть какие-то моральные рамки, в том числе и профессиональной жизни человека, и в том числе и проповеди Евангелия. И, безусловно, если человек несет миссию такую, как проповедь Евангелия, если он от имени Христа говорит, то бесспорно нужно учиться у самого Христа быть интересным, привлекать внимание, быть креативным. Ведь, как сказал Михаил, за ним бегали толпы, он пытался укрыться. Ну, то есть, по нашим меркам, он был медийной персоной. И везде, где он появлялся, он вызывал интерес. И посмотрите на его проповеди, они довольно-таки коротки, они ненавязчивы, там очень мало императива, там очень много художественных приемов его притчи. И если бы он был кинорежиссером, то его бы проповеди были бы очень хорошо визуально оформленными короткометражками. Дай аминь.
Это был Андрей Матынга. Хочется, как Мао Цзэдун, сказать, пусть расцветают 100 цветов. Есть притчи, как у Иисуса, есть наводящие вопросы, как у святителя Иеговы, есть там еще какие-то другие способы, схемы. Но единственное, что важно, и что я вот читал, например, в одной статье у Михаила Неволина, что человек, с которым ты общаешься, он должен быть для тебя важен. Если ты это делаешь как... пускай даже священнослужитель, но как равнодушный механизм, как робот такой медийный, как человек, который просто выполняет свою работу и, может, даже проклинает ее, или не умеет ее делать. И самое главное, что этот человек тоже это почувствует. Вот тут ты потерял этого человека для Царства Небесного. Но если это даже совершенно вовремя, как пишет Павел, или не вовремя, истерично иногда бывает. У меня есть знакомая, она возглавляла музыкальное служение в Большой Церкви. Она говорит, пока я ехала в редакцию радио, мы еще в Кемерово работали в радиоцеркви, я, говорит, покаяла таксиста. Мы как захохотали. Мы знаем ее темперамент, вот, ее, как сказать, безумное, такое сильное, такое женское. Просто нам было жалко этого человека, потому что она могла довести его до истерики, и она могла его в чем-то даже убедить на одну секунду. Но это было что? Вот это очень важный вопрос. То есть надо... после того, как ты побеседовал с человеком, своим родным сыном или с чужим сыном, себе сказать, это было что вообще? Это было что? Такой режиссерский ход, да?
Все-таки Иисус, он отдал себя за этих людей, с которыми он говорил. То есть, он их любил. Они ему были интересны. Интересны не просто как такие какие-то субъекты для евангелизации условные, да, просто они ему были важны. Он говорил, говорил там с женщиной у колодца, еще что-то. То есть, это важно было для него. И тут надо вот нам не только научиться, если уж мы собираемся рассказывать о своей вере, не только научиться говорить, но и научиться слушать вообще людей, что их волнует, потому что очень часто вот такой, ну, в кавычках, да, проповедник, которого, ну, скажем так, неудачный, что ли, проповедник, он, ему вообще не интересно, что люди думают. Вот у него есть в голове какая-то схема, и он должен, как, знаете, рекламный агент. Вот у него прописанный алгоритм. Сначала расскажи про наш банк, потом про кредиты, потом про это. И вот он вываливает это все, не глядя вообще на людей, слушают его, не слушают. И вот это, конечно, сразу как-то бросается в глаза и, ну, негативно воспринимается, потому что ты чувствуешь, что ты вообще ему не интересен. Вот у него есть какая-то программа, он ее отрабатывает, а ты тут просто как подопытный какой-то оказываешься.
Ну да, именно поэтому-то иногда и обвиняют, потому что уж очень много похожего по продаже всяких лекарств настоящих по телефону. Очень вежливо, очень деликатно, очень с улыбкой, но при этом какая-то схема и некая похожесть возникает. Ну вот, хотя, конечно, не дай бог. Я почему говорю не дай бог? Потому что, к сожалению, на некоторых семинарах это проскальзывает. Это называется цинизм. Он страшен и в искусстве, он страшен и в политике, он страшен в семье, он страшен в бытовой жизни, он даже в тюрьме страшен. Но когда он появляется в религии, цинизм, вперед только и мать. Так, Андрей Матынко, последнее включение, пожалуйста.
Мне кажется, здесь, наоборот, равнодушие может сыграть добрую шутку с верующим человеком, потому что именно вот этот мотив безграничной любви очень часто, вот жалость к погибающему человеку, культивирует некие такие мессианские идеи идти и долдонить, говорить, невзирая на собственную репутацию, на личный комфорт, невзирая на оскорбления и, может быть, даже равнодушие или даже противление, да, оппонента твоего, которому ты пытаешься проповедовать. Вот, вот мне кажется, что равнодушие, наоборот, в некотором смысле нужно научиться быть равнодушными, в том смысле, чтобы уважать личное пространство человека, его право на тишину. Например, здесь у нас в Финляндии, в Хельсинки уже в общественном транспорте не принято разговаривать по телефону, потому что это может беспокоить других людей. А вот чтобы в электричку, когда я еду на работу, чтобы могли ворваться люди с каким-то коммерческим предложением или с музыкальным номером, или с проповедью, ну, безусловно, это бы раздражало, это было бы просто немыслимо. Вот поэтому нужно очень осторожно быть вот с этими вопросами любви, сострадания, потому что очень часто именно они делают человека неадекватным. Все-таки определенная толика равнодушия может быть в том числе и христианской добродетелью.
Ну, да, противление нормальное, конечно, для христианина. Но в отношении проповеди в ваших электричках, у вас очень дорогие электрички, и это просто не карманом бродячим проповедникам, ну, нищим имеется в виду. Кажется, что блаженны нищие, блаженны несчастные, блаженны такие вот люди, юродивые Христа ради. Вот тут на мой, конечно, просящий взгляд. Ирина, пожалуйста, ваше последнее включение.
Я ведь вот начинала с притчи о сеятеле. И вы знаете, а может быть, Господь нам задает прямые вопросы, какова земля твоей жизни? Может, ты сам недоступен толком-то Слову Божьему? Может быть, земля-то твоя не глубока твоей жизни? И после вдохновения ты опустишь руки, проявишь нетерпение, и, вернее, не проявишь настойчивость. Ведь все может быть, этого нельзя исключить. И поэтому, как бы я хочу сказать, что надо работать над собой. И тогда Бог может изменить землю нашей жизни. Он же может в один момент все перевернуть нас, и неожиданные вещи пойдут, или постепенно нас будут взращивать. Он разобьет наши нечувствия, ожесточение, и плевелы нашей жизни уничтожит. Просто мы сами должны этого желать. Мешать ему работать. И тогда... Я, подождите секундочку, хочу сказать последнее. Потому что, несмотря на все наши поражения или чьи-то, все равно будет жатва. Все равно, потому что он говорит, что это жатва много делающих мало, но жатва-то будет. Поэтому в данном случае единственное точно, что останавливаться нельзя. Останавливаться нельзя, однозначно.
Патриарх Кирилл недавно сказал: идите по изгородям. То есть он призвал, это впервые в моей, так сказать, в моем наблюдении российского русского православия, патриарх, но он всегда был евангелистом, это правда, он в своей Смоленской епархии так и делал. Он говорит: нечего сидеть в храмах, хватит уже воду освящать, идите вы на улицы. То есть это тоже для нас, для людей, которые оттуда зашли, благодаря закону Иеровому и как бы наоборот сели за алтарем, некий вызов. То есть все лидеры религиозного мира осознают, что наркоманы, они на улицах, они не в церквях, а их надо реально спасать, наши дети. Это правда. Вот эти прости и прочие товарищи веселые, это они там. И те священники, католические в частности, которые работали, ну, и в Лондоне, и в Париже, в рабочих кварталах, вот мы говорили о теологии освобождения, это были апостолы Христовы. Они делали великую миссию. Они занимались, конечно, реальной жизнью, они не пафосными делами. Вот я единственное, что ненавижу и на радио, и особенно в семье, ну уж тем более на улице, пафос. То есть это, ну вообще, законы жанра опровергает полностью. пафосность – это всегда какое-то ханжество. Ну, на мой взгляд. Итак, автор этой темы Михаил Неволин.
Наверное, создалось впечатление, что я там какой-то ярый такой противник, что нельзя ничего никому рассказывать о своей вере. Нет, как раз я за то, что надо рассказывать о своей вере. Я за то, чтобы делать это мудро и ненавязчиво. Если человек... Ну, сказал вам, что ну, я бы не хотел вообще, мне это не интересно. Вот не надо его убеждать, что нет, тебе это интересно, ты вот слушай дальше, что я тебе расскажу. Ну, это уже такое, ну, нахальство, я бы сказал. Но он же сказал, что ему это не интересно. Может быть, ему будет это интересно там через неделю, и он у тебя спросит. Или, может быть, другой человек тебя на завтра спросит рассказать, во что ты веришь. Но если тебе вот откровенно говорят, что я не хочу это слушать, ну, надо просто... принять это и все, и спокойно. И вообще надо интересоваться, что хотят услышать люди. Это не значит, что потакать их там, да, но если они вот готовы, расположены вот сейчас вот говорить о чем-то, ну, можно говорить. Если они сейчас пришли там, не знаю, на футбол смотреть матч, а вы тут своему соседу по трибуне начинаете что-то там рассказывать, какие-то духовные законы и так далее, вы ему мешаете, он заплатил деньги, купил билет, и вот тут вынужден, в общем, вас выслушивать. Потому что тут всему надо, в общем, находить какое-то место и проявлять мудрость.
Ну и, конечно, самой большой жертвой нашего такого немудрого поведения являются наши детки, внуки. Вот уж тут, конечно, мы пользуемся своей властью и, бывает, превышаем полномочия. С вами были Владимир Терентьев из Томска, Ирина Савинова из Ярославля, Андрей Матынга из Хельсинки, вот такая большая сегодня компания с Запада, и Михаил Неволин из Петербурга. Всем счастья, любви, до свидания.
Будьте здоровы.
До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.